Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16 января в ТАСС прошла большая пресс-конференция кандидатов в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Он ответил на все самые острые вопросы, например, о зарубежных счетах и личной жизни, а также рассказал о своей предвыборной программе.
Елена Шевелева, РБК. Уважаемый Павел Николаевич, интересно, вот такая информация. 28 декабря при подаче документов на выдвижение в ЦИК, вы подавали эти документы, вами были представлены сведения, в которых значилась информация о доходах, источниках этих доходов, размерах их, о банковских счетах, а также о ценных бумагах. 9 января в ЦИК поступила уже уточненная информация, и в этих уточнениях значились уже 5 счетов в иностранных банках и некоторые ценные бумаги. И вот интересно, что уже после регистрации на сайте ЦИК появляются официальные сведения о кандидате Грудинине Павле Николаевиче. И снова никакой информации об этих счетах там не значится. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию, окончательно внести ясность вот в эту ситуацию, действительно, которая очень широко обсуждается в СМИ?
Я надеюсь, что РБК и вы конкретно хорошо знаете российское законодательство. В соответствии с законом, тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. И налоговая инспекция прекрасно знала, я выполнил это. Счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией у меня в семье. Это, ну, скажем так, мне не очень хочется это обсуждать. Но вы знаете, к сожалению, некоторые операции у нас в России вообще не делаются. Вот. Но о счетах знали все без исключения. И никто о них не забывал. Значит, их было 3, они были закрыты. 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты. Тем более, что вы должны тоже понимать, именно единственная политическая партия КПРФ, у которой сохранились демократические процедуры, и в том числе я до последнего момента не был уверен, что меня выдвинут. Значит, это случилось 23 декабря. Но к этому готовились. Вот. А когда пришли документы вот 28 числа, вдруг выяснилось, что в этом банке есть еще 2 транзитных счета, которые я даже о них не знал. Потому что при оформлении покупки ценных бумаг, а вы знаете, что в заграничных банках, если деньги просто лежат, то они обесцениваются. И банк предлагает такую услугу, как покупка, а потом продажа ценных бумаг. Кстати, сразу скажу вам, что люди, которые знают экономику, представить себе не могут, что ценная бумага одна может стоить 200 тысяч долларов. Это невозможно. И поэтому все было сделано абсолютно правильно, в соответствии с законом. Значит, были, вы же знаете, что у нас там длинные новогодние каникулы, и все счета были закрыты, все необходимые процедуры были проведены. Но что всех сильно возбудило, что вместо «ценные бумаги» в документах, которые были поданы в ЦИК, была написана «ценная бумага». Ну, скажем так, это единственное множественное число привело к тому, что люди стали перемножать одно на другое. Хотя на самом деле, если вы возьмете закон и приложение к закону, выясните, что там написано, дается пакет, написано так, и цена всего пакета. В результате, да, действительно, у меня на расчетных счетах, а потом вот в ценных бумагах, а потом опять на расчетных счетах, после того, как операции все были проведены, было 25 миллионов рублей. Я вам напомню, что мой доход за 6 лет 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю. Значит, и могу себе позволить, тут есть некоторые журналисты, которые за мной гонялись, могу себе позволить, например, 18 лет ездить, например, на не самые богатые курорты, я сразу вам скажу, в Сент-Морице я не был, а вот в других курортах горнолыжных я был. Вот. Но это все сделано в соответствии с законом, и Центральная избирательная комиссия единогласно проголосовала за то, что я стал кандидатом в президенты. Если бы вот что-то было не так, я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали.
Вы слушаете пресс-конференцию кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина.
Меня беспокоит, знаете что? Что-то как-то все сильно возбудились, ну, скажем так, возбудились этому всему. И, скорее всего, это является основанием сказать, Грудинин никакой не кандидат, согласованный в администрации президента. Иначе бы так бы не было. Значит, некоторые вопросы, знаете, там решаются по-другому. Поэтому я только одно могу сказать. Судя по всему, Коммунистическая партия Российской Федерации, национально-патриотические силы и все левое движение сделано правильный выбор. наши оппоненты испугались. Это точно.
Итак, следующий вопрос, коллеги.
Павел Николаевич, у меня вопрос к вам, тоже касается ваших счетов. Вы в своей программе «20 шагов» сказали о том, что нужно возвращать деньги в Россию. Я хочу, чтобы вы поделились опытом, как вы возвращали свои деньги из зарубежных счетов, и может ли эта схема помочь предпринимателям?
Никаких счетов за границей нет. Но у меня есть родственники. Да, я сделал операцию своей матери за границей. Да, у меня у сестры тоже была операция за границей. Да, в ближайшее время будет еще очень много потрачено денег, кстати, не только у моих родственников, но и у моих сотрудников. Вы посмотрите, мы пролечили людей в Израиле, в США, там, где это можно сделать. В моей программе написано, что я хочу, чтобы люди сюда приезжали и здесь делали операции. Мы довели наше здравоохранение до такого состояния, что приходится тратить деньги всем без исключения на операции детей там. У меня есть честно заработанные деньги, которые я подарил тому родственнику, который будет заниматься лечением моего очень близкого человека. Вас ответ мой устраивает?
Да, передайте микрофон, пожалуйста.
Здравствуйте, Константин Дорофеев, газета «Известия». Павел Николаевич, как вы считаете, вас называют крупным капиталистом, предпринимателем, бизнесменом. А не расходится это с какими-то идеологическими догмами самой Компартии? Просто немножко диссонанс возникает, потому что, наверное, было бы правильно назвать КПРФ антикапиталистической, так сказать, следуя канонам Карла Маркса, Ленина и так далее. А вы предприниматель. Какой эффект здесь наблюдается?
Ну, вы назвали сразу и бизнесмен, и предприниматель, и еще третья фраза – капиталист. Ну, давайте так, есть понятие социально ответственного бизнеса. Есть люди, которые зарабатывают деньги, а потом большую часть этих денег тратят не на себя любимых, а на территорию вокруг. И часто Геннадий Андреевич нашу территорию называет территорией социального оптимизма. Почему? Потому что, да, мы живем там же, где мои подчиненные, я имею в виду топ-менеджеры, которые тоже неплохо зарабатывают, не хуже меня. И я живем в тех же домах, где и наши работники. Мы не выплачиваем себе дивиденды, а деньги тратим на три вещи. На материальное благосостояние работников и пенсионеров, на социальное развитие территории и на модернизацию производства. Мы не угоняем деньги в офшоры, и, кстати, могу сказать, что у меня хватило бы ума купить яхту за рубежом, но этого я не сделал и делать никогда и не буду. Но действительно мы вложили деньги, которые заработали честным трудом, в ту территорию. Но вы посмотрите на нашу программу, на мою программу. Там же написано, что я за то, чтобы ввести прогрессивный налог. И чем больше человек получает, он больше должен тратить, потому что это повсеместно. Это не касается, там, допустим, каких-то капиталистических или социалистических стран. Это принцип должен быть такой, что богатый платит больше, потому что он более успешен, ему надо поддерживать бедных. А что Швеция, Финляндия, это что, страны социалистические, нет, так они капиталистические. Или, например, тот же Китай. При тех же принципах, которых вот здесь вот мы пишем о 20 шагах, он одновременно развивает предпринимательство, средний, мелкий бизнес там расцветает, люди становятся богаче, но основные все-таки, скажем так, природные богатства, основные судьбоносные отрасли, такие как транспорт, как тарифы, все это под контролем государства. И я считаю, что тут нет противоречий. Это социалистические принципы. Кстати, вы знаете, что основоположник моего совхоза, Владимир Ленин, придумал НЭП. Это его была идея. Новая экономическая политика. Вот считайте, что здесь все последователи Ленина, которые считают, что должна быть новая экономическая политика. Спасибо.
Вы слушаете пресс-конференцию кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Продолжение через несколько минут.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16 января в ТАСС прошла большая пресс-конференция кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Он ответил на все самые острые вопросы, например, о зарубежных счетах и личной жизни, а также рассказал о своей предвыборной программе.
Давайте мы предоставим возможность какому-нибудь интернет-сегменту, интернет-СМИ задать. Дайте микрофон.
Георгий Янса, Одинцова Инфо, Московская область. Вы в своей программе говорите, что одна из самых наших главных проблем – это сырьевой характер экономики. Но, как мы знаем, продажа и покупка земли – это тоже элемент сырьевой экономики. И вы в начале 2000-х годов продали значительные территории под застройки Вегаса, «Твой дом», «Золотые ворота» и так далее. По имеющейся информации, эти договоры купли-продажи составили порядка 730 миллионов рублей. Ну, я сейчас спрашиваю, поэтому Гачай говорю. Но по оценкам экспертов, земля золотая, мы знаем, в ближайшем Подмосковье, Одинцовский район, Ленинский, Красногорский, там цена земли, как нефти, даже выше. Что вот эта земля, которую вы продали за 730 миллионов, ее цена составляет порядка 7 миллиардов. Может быть, я заблуждаюсь, и вы поправите меня и скажете, что это не соответствует действительности. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Совхоз имени Ленина находится в зоне Московской кольцевой автодороги. Земли, которые примыкают, 200-метровая зона к кольцевой дороге, к сожалению, невозможны к производству сельхозпродукции. И мы их, конечно, не бесплатно отдали, а действительно продали. Правда, я не знаю, что такое «Золотые ворота», и 730 миллионов – это очень маленькая сумма. Только от одной сделки в позапрошлом году мы получили больше 2 миллиардов. Значит, и мы – это самая высокая цена на землю. Но у нас есть решение общего собрания акционеров, что все деньги, я вам уже рассказывал, да, они попадают в бюджет хозяйства, а потом используются на… Вы знаете, сколько вот тут сказали… Вы сказали 730 миллионов, это копейки вообще на самом деле. Это мифы, да. Но вы должны понимать, что за последние 15 лет совхоз имени Ленина в 3 раза сократил работников, потому что модернизировал производство, и в 5 раз увеличил производство сельхозпродукции. Причем наша продукция на всех, в том числе международных выставках, признается одной из самых лучших. И по качеству, и по объему. Поэтому... Когда-то в совхозе, когда я пришел к директорам, было 2017 гектар. Сейчас 1955. Вы понимаете, какой объем земли мы потеряли, около 50 гектар, и какие деньги в результате мы получили, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Но эти деньги мы вложили, знаете, во что? В бесплатные квартиры нашим работникам. В модернизацию производства, если вы приедете, сейчас увидите, что, наверное, единственная ферма, которая полностью роботизирована, это в Московской области, в совхозе имени Ленина. Вы увидите, что у нас детские сады, похожие на замки, и каждый такой замок стоит там, от 300 до 500 миллионов рублей. Поэтому деньги, которые мы получили от тех земель, которые нельзя было использовать для сельхозпроизводства, все пошли в дело.
Так, коллеги, да, задавайте.
Радио «Свобода», Шакиров моя фамилия. Вот 5 минут назад вы, как говоря, рассказывали о той грязной игре, которая применяется против вас. Вас задержали в накопителе, и ФСБ организовала слежку или позволила той компании, которую вы назвали, делать снимки семьи, детей и так далее. В связи с этим у меня вопрос. Вы не наивный человек, вы прекрасно понимаете, откуда раздаются эти команды, лить на вас грязь и искать всякий компромат. Но это, имя человека этого вам известно. Почему вы его не называете и не критикуете? Никто не может в этой стране делать то, что, через ФСБ тем более, делать то, что делают ваши оппоненты или ваши конкуренты, или те, кого наняли. Почему вы не критикуете Путина?
Во-первых, я вам сразу скажу, что это не так. Услужливый дурак опаснее врага. Слышали такую фразу? В России это часто происходит. Ни один очень высокий российский чиновник, руководитель одного из надзорных ведомств, сказал: знаешь, ты же выступаешь все время. Ты что думаешь, мои подчиненные не... Причем мы с ним дружим давно, больше 20 лет. Он даже не был таким начальником тогда, когда мы с ним познакомились. Он говорит: ты понимаешь, что они все равно будут что-то делать. Он говорит: к тебе придет проверка. Не всегда я смогу тебя защитить, потому что эта проверка официальная. И я вам могу сказать, что вот это вот попытка сделать из главного руководителя нашей страны, вот человек, который все вообще контролирует, это глупость. На самом деле некоторые вещи невозможно контролировать даже директору совхоза. Некоторые глупости твои подчиненные совершают не по твоей указке, а потому что они просто такие. Причем я сразу скажу, что это два пограничника обыкновенных, которые ждали звонка, чтобы меня с моей семьей пропустить. И они очень лояльно мою семью пропустили, а меня оставили. И я стоял, ну, ждал. А потом мы позвонили, и меня выпустили. Сказали, ну, сбой системы. Поэтому я могу только предполагать. Но вы должны понять, это не борьба между людьми. Это борьба идей и поиск лучшей жизни в нашей стране. Я не собираюсь никого критиковать только потому, что этот человек, может быть, где-то, как вам кажется, или кому-то еще сделал что-то не так. Я хочу, чтобы вы приняли нашу точку зрения. Да, социальное государство, да, то, что написано в Конституции, то есть бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, значит, достойная жизнь пенсионеров, все это должно случиться. Так или иначе, мы к этому придем.
Вы слушаете пресс-конференцию кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина.
Пожалуйста, вот тут коллега как раз...
Да, испанская газета «Эль Паис».
«Эль Паис».
Павел Николаевич, у меня два вопроса, которые возникли так сходу, да, поскольку вы говорили о здравоохранении. Я не хочу вторгаться в ваши личные жизни и жизни ваших близких людей. Но что должно произойти и при каких условиях, чтобы вы послали этих людей, как это врач здесь, в России? Это вопрос денег, вопрос системы, вопрос технического оборудования, вопрос квалификации, или что это должно быть, чтобы они могли лечиться о тех вещах, от которых они лечились за рубежом, здесь, в России. Это одно. И второе, как вы представляете и как вы думаете, можно улучшить отношения между Евросоюзом, будем говорить, и Россией? Спасибо.
Как вас зовут?
Пилар.
Пилар. Вы знаете, что в Испании одно из лучших здравоохранений в мире. И испанское здравоохранение в Европе считается лучшим. И там за 5 евро можно получить такие, ну, вы знаете, что такое программы, скажем так, страховые. Вот у нас абсолютно противоположное здравоохранение. У нас в программе есть, что нам нужно прежде всего убрать так называемых посредников, вот эти страховые компании, которые у нас на самом деле получают бюджетные деньги, но, как вы знаете, в России в момент движения все время что-то теряется. У нас, к сожалению, мы не вкладывали деньги в нашу науку, у нас нет лекарственных препаратов. Вы знаете, что мои друзья возят из Германии не подарки своим родственникам, а лекарства, которые почему-то, даже при тех же названиях, что здесь, работают гораздо лучше, если ты купил их там. У нас, к сожалению, у нас прекрасные врачи. Но так называемая модернизация здравоохранения или реформа здравоохранения привела к тому, что вообще человеку в больницу, особенно к специальному врачу, к специалисту, попасть очень сложно или невозможно. Вы представляете, средний доезд до больницы в сельской местности – это 80 километров. Представляете, женщина рожает, ей нужно проехать на машине 80 километров, чтобы получить медицинскую помощь. И эта медицинская реформа и вот эти вот действия власти привели к тому, что мы оказались на 55-м месте из 55 стран по уровню здравоохранения. Вы можете сколько угодно рассказывать людям, что они живут в сильной стране, но если они не получают нормального медицинского обслуживания, причем я сразу могу сказать, что у нас прекрасные врачи. Вы знаете, что во времена войны из 22 миллионов раненых 17 миллионов вернулись в строй обратно, а еще 6 миллионов хоть и были коммунизированы, но были заняты в хозяйстве. После того, как война прошла, к нам приезжали англичане и все остальные, учились нашему здравоохранению. И почему сейчас мы вынуждены наших детям собирать, извините меня, на операции деньги добровольцев, а в этот момент вот это, скажем так называемое здравоохранение оформлено на зарабатывание денег, а врач погружен в огромное количество бумаг, этого объяснить, на мой взгляд, не может никто. И поэтому здесь, в этой программе, написано, что мы хотим, чтобы наше здравоохранение стало опять таким, чтобы вы из Испании приезжали к нам и пытались лечиться у нас. Спасибо.
Вы слушаете пресс-конференцию кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Продолжение через несколько минут.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16 января в ТАСС прошла большая пресс-конференция кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Он ответил на все самые острые вопросы, например, о зарубежных счетах и личной жизни, а также рассказал о своей предвыборной программе.
Коллеги, следующий вопрос.
Виктор Синюк, мультимедийный информационный центр «Известия». У меня два вопроса. Один про зарубежные счета, но скорее не про счета, а про форму, да, в которой это было сделано. Скажите, пожалуйста, ну вот сначала о них не было известно, были поданы документы, потом о них известно стало, да, потом вы сказали, что была ошибка банка и так далее, и так далее. Сейчас вы говорите, что это деньги на лечение. А почему нельзя было, ну, изначально сказать, да, я кандидат, у меня есть счета, я их закрою, а не вот в такой форме все это подавать и не по такой системе. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в 2016 году ваше предприятие, Павел Николаевич, ваше предприятие вам и вашему сыну выплатило по 37 миллионов рублей. Они по Спарку проходят как подарки. По коду проходят как подарки. А при этом вчера вы сказали в интервью, что 22 года вы не получали дивидендов совсем. Что это было? Это что за премии? Это скрытые дивиденды или что-нибудь еще? Спасибо.
Вопросы. Еще раз, я не совсем понял вопрос. Еще раз уточните. Мое предприятие выплатило мне и моему сыну по 37 миллионов рублей.
Это
вы что-то перепутали.
Это неправда.
Это неправда, потому что я сейчас вам объясню почему. Мое предприятие – совхоз имени Ленина. Совхоз имени Ленина платит мне заработную плату. Если вы внимательно почитаете мой фонд заработной платы, а мой сын, если вы имеете в виду моего младшего сына Антона, то он работает начальником отдела аренды, не мог получить от совхоза такие деньги. Это немыслимо просто. Это вот. Поэтому подождите секунду. Подождите, дайте я вам отвечу. Поэтому, если вы имеете в виду мое предприятие, то вы обманули тут вот сейчас общественность. Что касается второго вопроса, еще раз. 28 числа в соответствии с законодательством счета были закрыты, но для того, чтобы уточнить, после того, как появились вот эти транзитные счета, я вам это объяснял уже, да? Значит, взяли специальное время, это не противоречит закону. Уточняющие сведения не противоречат закону. На день моей официальной регистрации, когда проверили все, никаких проблем с моими счетами не было, поэтому ЦИК меня зарегистрировал. И вы должны понять, что специально так написан закон. Тем более, что вы должны знать, что есть вещи, которые внутри банка происходят, ты даже об этом не знаешь. Вот вы думаете, вы там дали какую-то команду банку, он не сразу это делает через транзитные счета. А вот этих транзитных счетах я действительно не знал.
Я хочу уточнение спросить.
Это вам понятно? Я говорю о своем предприятии, а предприятие T-Development – это совершенно другое предприятие. Там 80... Послушайте меня до конца, вы же внимательно читаете то, что там написано. T-Development – это предприятие, которое было первоначально создано с одной японской корпорации, ну, там, а потом перешло в совхоз, и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды, я бы про совхоз имени Ленина говорите. Ну вот и все. А я говорю о своем предприятии, в котором я работаю, совхоз имени Ленина. К ТТ-девелопменту я несу там 4% моих акций. Спасибо вам.
Коллеги, следующий вопрос.
Павел Николаевич, расскажите,
Вы только представьте, пожалуйста.
Ой, извините. Деловая газета «Татарстан», «Бизнес онлайн», Ольга Вандышева. Расскажите, пожалуйста, о своих взглядах на федерализм. Вот вы выступаете за централизацию власти или считаете, что регионы должны быть самостоятельны, ну, прежде всего, в бюджетной политике? И еще вот ваш конкурент Собчак, она, в частности, говорила о том, что Москва должна дать свободу регионам определять, например, свое отношение по поводу преподавания и изучения языков, татарского языка в частности. Как вы считаете, регионы должны определять изучение языков в каком порядке? Это должно быть обязательное или добровольное изучение? Спасибо.
Вы, если знакомитесь с нашей программой, увидите там, что там записано, что еще, кстати, Евгений Максимович Примаков, Царство Небесное, говорил о том, что вообще-то Россия сильна регионами, и 50% налогов должно оставаться там. И регион не должен зависеть от подачек из федерального центра. Я как-то, я был тогда депутатом областной думы, меня в составе группы депутатов областной думы пригласил Муртаза Рахимов на празднование 250-летия дня рождения Салавата Юлаева. Значит, и могу вам сказать, что у нас общее мнение, что если сильные регионы, значит сильная Россия. И это недопустимо, когда деньги все собираются в центр, а потом раздаются по принципу там свой-чужой, и еще раз говорю, что это потом деньги еще теряются. И обязательно нужно дать больше свободы регионам финансовой, экономической. И это есть в нашей программе. Да. Что касается языковых и всех остальных, ну, вы знаете, я тут больше сторонник примеров Советского Союза. Когда при всем многообразии были у союзных республик, у субъектов федерации, да, у краев и областей возможности развития гораздо шире, чем сейчас. Поэтому, если меня вы проголосуете, выберете президентом, у нас будет вот такая вот межнациональная и федеральная политика. Спасибо.
Вы слушали пресс-конференцию кандидатов в президенты от КПРФ Павла Грудинина.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.